Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Йешуа ха-Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть Йешуа ха-Машиах, через сдвоенную недельную главу Беар Бехукатай, что в переводе означает «на горе и по установлениям моим». Эти две главы заканчивают третью книгу Торы Всевышнего, которая называется «Ваикра». И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через эти недельные главы «Беар Бехукатай» «На горе по установлениям моим». В главе «Беар» Всевышний дает законы 7 и 50 года для земли. На иврите «Шмита» и «Йовель». А в главе Бехукатай Всевышний говорит о том, что будет с сынами Израиля, если они будут исполнять уставы Всевышнего, и что будет, если не будут исполнять заповеди повеления и уставы Всевышнего. В 26 главе Ваикра с 32 стиха написано: «Опустошу землю вашу, так что изумятся они враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч. И будет земля ваша пустая, города ваши разрушены, тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько ни покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней». Это Тора, это Ваикра, 26 глава, 32-35 стих. Из сказанного в Торе мы видим, насколько важны законы Шмиты для земли и для человека. Число лет изгнания определяется по числу несоблюденных лет Шмиты. И это исполнилось во время Вавилонского Галута, и об этом мы читаем пророка Ирмиягу. Сегодня у нас вообще весь разбор Торы, наши недельные главы, будет в свете того, что об этом говорит Всевышний через пророка Ирмиягу. Мы видим, как Всевышний дает свои заповеди, а через пророка Ирмиягу мы увидим, как это оборачивается для людей, когда они соблюдают его законы и когда не соблюдают. И вопрос, что через все это Всевышний хочет сказать нам, вот об этом мы сегодня говорим. Значит, читаем у пророка Ирмиягу, 25 глава, с 8 стиха. «Посему так говорит Адонай Цеваот: за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Привечный, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, посмеянием и вечным запустением. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся земля эта будет пустынью и ужасом. И народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». То есть мы видим, что пострадает не только земля Израиля. Пострадают все народы, которые будут вокруг. И важным моментом во всем этом является тот факт, что даже когда суд Всевышнего начинает исполняться, Всевышний еще дает возможность народу сделать шву и через это остановить это разлитие вод. Вот с царем Навуходоносором именно так и было. У пророка Ирмиягу в 34 главе мы читаем о том, как это происходило в судьбе сынов Израиля. И через это можно будет увидеть нам, насколько важны для Всевышнего наши раскаяния и обращения к жизни по Торе. То есть Всевышний сказал в книге Ваикра, что будет ждать народ, если они не будут соблюдать законы Шмиты. У пророка Ирмиягу мы читаем, 34 глава, 8 стих. Слово, которое было к Ирмиягу от Привечного после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего, рабу свою еврея и евреянку, чтобы никто из них не удерживал в рабстве иудея брата своего. И послушали все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах. и послушались, и отпустили. Но после того, раздумавши, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. То есть сначала отпустили по слову Всевышнего, по заповедям Всевышнего, а потом вдруг передумали и снова силою сделали их рабами. И было слово Привечного к Ирмиягу от Привечного. Так говорит Привечный Всесильный Израилев. Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: в конце 7-го года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо перед очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили передо мной завет в доме, над которым наречено имя мое. Смотрите, вот именно здесь все могло пойти по-другому. Всевышний мог бы отменить свой приговор, если бы не произошло то, о чем мы читаем дальше. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба свою, каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Привечный: вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Привечный, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли, и отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые не заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое, пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских, князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца. Отдам их в руки враговых и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию, царя иудейского, и князей его, отдам в руки враговых и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которая отступила от вас. Вот это очень важный момент, который говорит о том, что могло бы быть все иначе. Вот здесь как раз видна вся эта картина, что когда сыны Израиля отпустили своих рабов на свободу, то это, видимо, стало причиной того, что войско царя Вавилонского отступило от Иерусалима. То есть они уже пришли, обложили, а потом вдруг собрались и ушли. То есть реально Всевышний останавливает действие своего приговора, видя действия сынов Израиля. А когда князья Израиля увидели, что пришло облегчение, то они вдруг передумали, то есть стали все возвращать обратно. И по сути этим самым они подписали себе приговор. Всевышний всегда ведь судит мера за меру. Меда кенегет меда. То есть они не отпустили своих рабов на свободу, вернее отпустили, потом передумали и забрали, и опять сделали их рабами. Всевышний делает их рабами. И все это здесь еще усугубляется неверностью клятвы, которую они дали, отпустив рабов на свободу. А как мы знаем, за нарушение данного слова от Всевышнего приходит сугубое воздаяние, потому что оскверняется его имя. И при всем этом мы видим, что любовь Всевышнего к своему народу неизменна. И дальше у пророка Ирмиягу в 29 главе с 10 стиха мы читаем: «Ибо так говорит Привечный: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». То есть земля отдыхала, восполняла свои субботы, а сыны Израиля в Вавилоне были в рабстве. И Всевышний говорит, что когда 70 лет исполнится, я посещу вас, чтобы возвратить вас на это место. То есть не люди это все делают. За всеми этими процессами стоит сам Всевышний, и это важно нам как бы иметь в поле нашего зрения, потому что то, что будет дальше, поможет нам увидеть вообще эту ситуацию со стороны народов, окружающих сынов Израиля. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Привечный, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. «И буду я найден вами, — говорит Привечный, — и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, — говорит Привечный, — и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». В итоге, первое, что мы видим, все, что происходит в жизни сынов Израиля, это не случайно. Все это связано с тем, насколько они соблюдают заповеди, повеления, устава Всевышнего. А во-вторых, мы видим, что даже суды Всевышнего для его народа – это именно для того, чтобы дать им будущность и надежду. И когда смотришь на все эти события глазами истории, то есть мы-то свидетель того, как было сказано и как это произошло, то начинаем видеть, насколько важны законы Всевышнего. И это не теория. Мы видим, как соблюдение и несоблюдение этих законов определяет не только судьбу сынов Израиля, но, обратите внимание, и судьбу всех народов. Почему я так говорю? Дело в том, что дальше у пророка Ирмиягу написано, что когда закончится время наказания сынов Израиля, то тогда Всевышний говорит о том, чем закончится это для самого царя Вавилонского, которого Всевышний избрал этим орудием для наказания сынов Израиля. 25 глава Ирмиягу с 12 стиха. Смотрите. «И будет, когда исполнится 70 лет, 70 лет пленения сынов Израиля в землях вавилонских, накажу царя Вавилонского и тот народ, — говорит Привечный, — за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню, и совершу над той землей все слова мои, которые я произнес на нее. Все написано в всей книге, что Ирмиягу пророчески изрек на все народы. Ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие, и воздам им по их поступкам и по делам рук их». То есть вот дальше Всевышний говорит о том, что постигнет народы, которые, ну, во-первых, завоевали Иерусалим и отвели в рабство, а потом народы, среди которых Всевышний рассеял сынов Израиля. Что будет с ними? Таким образом, мы видим, что Всевышний будет судить не только своих сыновей, но после того, как закончится время суда для сынов Израиля, дальше идет пророчество о том, как народы будут пить чашу гнева Всевышнего. Там же в Ирмиягу 25 главе с 15 стиха буду читать. «Ибо так сказал мне Привечный, Всесильный Израилев, возьми из руки моей чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя. И они выпьют и будут шататься и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. И взял я чашу из руки Привечного и напоил из нее все народы, которым послал меня Привечный. Иерусалим и города иудейские, и царей его, и князей его, чтобы опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне. Фараона царя египетского, и слуг его, и князей его, весь народ его, и весь смешанный народ, и всех царей земли Уц, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Крон, и остатки Азота, и Дома, и Маава, сыновей Амоновых, и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем, Дедана, и Фему, и Буза, и всех стригущих волосы на висках, и всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне, всех царей Зимрии, всех царей Лама, всех царей Мидии, и всех царей Севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, и царь Сесаха выпьет после них. И скажи им, так говорит Привечный Всесильный Израилев, Адонай Цеваот, пейте и опьянейте, и изрыгните и падите, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Привечный Цеваот, вы непременно будете пить. Ибо вот на город сей, на котором наречено имя мое, я начинаю наводить бедствие. И вы ли не останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Привечный Цеваот. Удивительное место. Вот если сложить все вместе, то можно прийти к выводу, что если все народы хотят жить в этом мире без войн и страданий, без меча, то они должны быть очень сильно заинтересованы в том, чтобы сыны Израиля соблюдали законы Торы и не вызывали на себя гнев Всевышнего. А что мы видим в реальности? Всю историю еврейского народа, где бы ни находились евреи, их постоянно гонят, преследуют, убивают именно за то, что они стараются хранить Тору и жить по ней. Я надеюсь, вы увидели эту картину. То есть Всевышний начинает с того, что говорит своим сыновьям, что за то, что вы не исполняли мои заповеди, не соблюдали законы Шмиты, я изгоняю вас из этой земли, и вы будете в плену 70 лет, и за это время земля будет удовлетворять себя за свои субботства. Но потом я произведу суд над этим вавилонским царем и его народом, те, которым я попустил увести вас в плен. А потом произведу суд над всеми народами, куда я рассеял свой народ. За что? Вопрос. За то, как они относились к сынам Израиля. И когда все это вместе складываешь, то неизбежно приходишь к выводу, что если бы сыны Израиля соблюдали законы Шмиты, жили по заповедям Всевышнего, то тогда не нужно было бы царю Вавилонскому приходить и порабощать не только народы вокруг сынов Израиля, которые мешали сынам Израиля постоянно, но и уводить в плен сынов Израиля. Этого ничего не нужно было бы. Более того, сыны Израиля несли бы этот свет Торы всем народам. А мы видим, что во взаимоотношениях народов с сынами Израиля все происходит полностью наоборот. Помните, мы как-то говорили, что грех берет повод от заповеди, чтобы украсть благословение Всевышнего человека, убить его через вражду и ненависть к другим людям и погубить за все это его душу в гиене огненной. Ишоа говорит, вор пришел украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Таким образом, если Ишоа пришел в твою жизнь, и ты хранишь Тору, чтобы своей жизнью освящать заповеди Всевышнего, и ты не принадлежишь сынам Иакова, то ты должен молиться, во-первых, о том, чтобы народы увидели важность соблюдения заповедей Всевышнего сынами Израиля и всячески способствовали им в жизни по Торе и молитвами, и материальной помощью. И тогда меч Всевышнего не придет в жизнь народов, которые именно так поступают. Апостол Павел говорит уверовавшим из язычников в Римлянах 15 главе с 25 стиха. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, то есть сыновьям Якова, еврейскому народу. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними». То есть апостол Павел говорит всем уверовавшим из язычников, что они являются должниками перед сыновьями Якова. Вопрос, почему? Дальше он объясняет. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то есть участниками в учении Торы, то должны и им послужить в телесном. А во-вторых, те, которые увидели свет Торы и присоединились к духовному иудеев, должны молиться о сынах Израиля, чтобы Всевышний был милостив к ним и обратил их сердца к Торе, открыл им истинного Иешуа Машеха, чтобы они могли уже силой Духа Машеха в радости и обновлении своего Духа жить в законе Всевышнего уже не как рабы, а как сыны. Ранее мы говорили о том, чем отличаются рабы Всевышнего от сынов Всевышнего. По сути, законы Шмиты и законы Йовеля об этом. Раб Всевышнего хочет исполнять заповеди Торы, но ему нужно заставлять свою человеческую душу это делать. А сын Всевышнего уже имеет эти заповеди Всевышнего содержанием своей души, они стали мыслями его души. И поэтому ему для этого уже не надо напрягаться, он естественно живет этой жизнью в законах Всевышнего. Но для всего этого, как мы знаем, нужно, чтобы сын Всевышнего вошел в сердце человека и сотворил там обитель для отца в сыне. И вот когда мы смотрим на законы Йовеля, то мы там видим именно эту полноту свободы в сыне, когда рабы Всевышнего становятся сынами Всевышнего. Таким образом, если раб Всевышнего не смог освободиться от своего рабства и стать свободным в течение 7 циклов Шмиты, то в Йовель он по-любому станет свободным. Это все относится именно к рабам Всевышнего. Именно об этом Тора нам говорит так. 25 глава Ваикра, 8 стиха. «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби, 9 стих, трубою, в 7 месяц, в 10 день месяца, это праздник Йом-Кипур, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, каждый возвратитесь в свое племя». Сейчас счета юбилейных годов не ведутся. Не ведутся по той причине, что Тора говорит, когда вы придете в землю и получите ее в удел. То есть Йовель считается только тогда, когда весь народ, все 12 колен Израиля, 13 вместе с Левием, живут в обетованной земле. Поэтому никто не знает, когда наступит этот юбилейный год. Но мы каждый год празднуем Йом-Кипур. И вот сейчас уже со времени образования государства Израиль в 1948 году снова начали вести счет Шмиты. И прошлый год для нас был годом Шмиты. И мы тоже в прошлый год трубили в шафар. И мы видим, что именно с этим трублением в праздник Йом-Кипур в шафар в тот год, который определил Всевышний, о котором никто не знает, совершится то, о чем говорит нам Тора. Мы сейчас об этом прочитаем у апостола Павла. То есть, если сложить все вместе, мы видим, насколько важны законы Шмиты и Йовеля. Насколько важны эти законы в раскрытии и исполнении замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И когда верующие люди соблюдают эти законы, то через это они своей верой утверждают, что Царство Всевышнего будет не где-то там, в раю, а именно здесь, на земле, и совершится оно именно при наступлении Йовеля, когда протрубит шафар Всевышнего. И это произойдет именно в праздник Йом-Кипур, когда Всевышний будет искупать и очищать свою общину, всех познавших имя Иешуа Амашеха. И апостол Павел нам говорит именно об этом в первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 51 стиха. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». То есть вот это именно тот момент, когда познавшие Иешуа Машеха получат прославленные тела, как иудеи, так и елены. И подтверждение тому, что Царство Всевышнего наступит именно в этом мире, где мы живем сейчас, мы находим в нашей недельной главе Бехукотай, где написано в 26 главе Ваикра с 11 по 13 стих. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим всесильным, а вы будете моим народом. И я, привечный всесильный ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятой головой». Йона Левин в своем комментарии на 12 стих этой главы говорит: «Всевышний говорит нам: я хочу поселиться среди вас, если быть точнее, в вас». Мы видим, что все обещания Всевышнего относятся к нашей реальной жизни в этом мире. Этот текст Торы там говорит о всех благословениях, которые придут к сынам Израиля, если они будут послушны его заповедям. И там ни слова не упоминается о загробном мире. То есть главное раскрытие Всевышнего в итоге, когда все будет исполнено. А мудрецы, глядя на все эти обетования, говорят, что в истории Израиля еще не было такого случая, чтобы сыны Израиля, вошедшие в обетованную землю, исполняли все, как написано в начале 26 главы, которая начинается с благословения. Более того, они говорят, что если говорить о изучении Торы, то поколение пустыни было более посвящено этому изучению. Так вот, при всем при этом, еще не было в жизни Израиля такого времени, когда все исполнялось сынами Израиля, ну, безукоризненно, так как об этом говорит 26 глава, и они делают вывод, что все это вместе свидетельствует о том, что это придет именно с эрой Машеха, с тем временем, когда Машех придет в этот мир. То есть реальное раскрытие Всевышнего будет в этом мире. И пророк Захария тоже нам говорит об этом в 14 главе 8-9 стих. «И будет тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Привечный будет царем над всею землею. В тот день Привечный будет един, и имя его едино». Привечный будет царем над всей землей, и имя его будет едино по всей земле. А это значит, что все люди будут жить по законам Всевышнего, и не будет тех, кто могли бы противиться его заповедям. Именно об этом мы и молимся в молитве «Отче наш», так как научил нас наш Господин Иешуа Машиах, чтобы воля Всевышнего исполнялась и на земле, как на небе. Матвея 6 глава 9-10 стих написано, Иешуа говорит своим ученикам, молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». И подтверждением тому, что суть освящения имени Всевышнего, как Иешуа учит нас в молитве, «Да святится имя Твое», так вот подтверждением тому, что суть освящения имени Всевышнего именно в соблюдении заповедей Всевышнего, являются слова самого Всевышнего в 22 главе Ваикра, как мы читали об этом в прошлый шаббат, с 31 стиха. «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я Привечный. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых». То есть, когда мы соблюдаем его заповеди, мы освящаем Всевышнего. И через это он освящает нас. Когда мы не соблюдаем, мы бесчестим святое имя Всевышнего. А Иешуа сказал, молитесь, да святится имя Твое, Отче. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. То есть, когда все люди будут светить имя Всевышнего всем сердцем, всей душой, всем разумением, вот тогда и придет царство Всевышнего на землю, и будет единство земного и небесного через человека. «Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я Привечный, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим всесильным, я Привечный». И мы знаем, что это как раз суть исполнения Нового Завета, о котором также говорит нам пророк Ермеягу. «Заключу с вами Новый Завет, вложу Тору мою во внутренность вашу, напишу ее на сердцах ваших, и буду вам всесильным, а вы будете моим народом». Чему же Всевышний хочет нас научить сегодня, через эти недельные главы Беар Бехукотай? Мы видим, что через эти недельные главы раскрывается замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Его. Также мы видим, как отношение сынов Израиля к Торе влияет на их судьбу, и при этом мы видим, насколько велика любовь Всевышнего к сынам Израиля. И еще мы увидели сегодня, насколько важно для всех народов, среди которых сейчас рассеяны сыны Израиля, молиться Всевышнему за сыновей Якова, чтобы Всевышний обратил их сердца к Торе и открыл им истину Иешуа Машиах. И еще мы видим также, что нужно молиться Всевышнему за народы, среди которых рассеяны сыновья Якова, чтобы Всевышний открыл этим народам, насколько важна для них поддержка сынов Израиля в их служении Всевышнему. Ибо от этого зависит судьба этих народов. И не только молиться, но и поддерживать всеми средствами сыновей Израиля в их стремлении жить по законам Торы. Именно об этом и говорит нам Всевышний через пророка Ермеягу, 31 глава 6 стиха. «И будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят, вставайте и взойдем на Сион к Привечному Всесильному нашему. Ибо так говорит Привечный. Радостно пойте об Иакове, восклицайте пред главою народов». То есть Иаков, замысле Всевышнего, является главою народов. Провозглашайте, славьте и говорите: «Спаси, привечный народ твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной, соберу их с краев земли. Слепой и хромой, беременная родильница вместе с ними, великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод, дорогой ровною, на которой не споткнутся. Ибо я отец Израилю, и Ефраим первенец мой. Слушайте слово привечного народа, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое, ибо искупит привечный Якова, избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона. И стекутся к благостыне привечного пшеницы, вину, и елею, к агнцам и волам, и душа их будет напоенной водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их. И напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Привечный. Это все придет в жизнь сынов Якова. Но что будет с теми народами, среди которых сейчас рассеян этот народ? Гонимый, преследуемый, и все за то, что они верно хранят Тору Всевышнего. Мы только что прочитали, что случилось с вавилонским царем и его народом, и с теми народами, которые вокруг Израиля. Это уже было в истории Израиля после первого вавилонского изгнания. Сейчас сын Израиля находится в более длинном галуте. И он закончится со вторым приходом Иешуа Машиах. Поэтому есть еще время народам задуматься. А что же будет, когда наступит Царство Всевышнего в этом мире? Когда сыны Израиля вдвое получат за все, что им пришлось перенести. Помню, как-то один римский офицер, глядя на то, что происходило в праздник Суккот, когда сыны Израиля приносили 70 тельцов в течение 7 дней праздника Суккот за все народы и молились за них, этот римский офицер сказал: «Если бы народы мира понимали, что сейчас происходит здесь, то они бы собрали все свои армии и окружили бы этот город и охраняли бы его, чтобы ничто не помешало этому служению, которое сейчас совершают сыны Израиля за все народы мира. Если бы народы мира это поняли и поддержали руки Израиля, и молились за них, чтобы Всевышний давал им желание служить ему, жить по Торе всем сердцем, то совсем другая судьба была бы у всех народов, окружающих Святую Землю, у всех народов, среди которых сейчас рассеян народ Всевышнего. И мы сейчас можем только помолиться об этом, ибо еще есть время. Вот мы и закончили с помощью Всевышнего изучение третьей книги Торы Вайкра, которая, по сути, является книгой для священников, то есть для всех, кто призван быть храмом Всевышнего и служителем в этом храме. Всевышний да благословит всех вас. Хазак, хазак, ванит хазек. Укрепляйтесь, укрепляйтесь и становитесь крепкими. В имени Иешуа Машиах. Аминь.